Всем привет! Это подкаст «Пристегните ремни». Меня зовут Антон Климанов. Мы продолжаем разговор об авиации и обо всем, что с ней связано. Сегодня у нас немножко такое ответвление от авиации. Сегодня поговорим на медицинскую тематику. Тем более, что наш сегодняшний спикер – непосредственный специалист в этой области. Мы сегодня будем разговаривать с главврачом авиакомпании «ЮТЭР» Александром Ивановичем Бутовым. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, чем вообще занимается главврач в авиакомпании? Чем занимается главврач в больнице, мы примерно себе представляем, хотя бы на бытовом уровне, а вот именно в авиакомпании, чем он занимается?
Главный врач авиакомпании прежде всего занимается медицинским обеспечением безопасности полетов. Это организация врачебно-летных, прохождение врачебно-летных экспертиз, организация динамического наблюдения в так называемый межкомиссионный период от одного свидетельства до другого. Промежутки. Это проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий на воздушном судне, также в офисах авиакомпании. Ну, довольно-таки широкий круг обязанностей и ответственности.
То есть вы, грубо говоря, следите за здоровьем тех, кто обеспечивает наши полеты. Пилоты, любой летный персонал, там бортпроводники, механики, нет? Инженеры?
Бортмеханики, бортинженеры на вертолетах, да, у нас тоже под наблюдением находятся. Но не я лично слежу. У нас для этого есть штат врачей и медицинских сестер, которые mm-hmm. прошли обучение по авиационной космической медицине и имеют соответствующие документации и допуски.
А в чем отличается, чем отличается вот авиационная медицина от обычной?
Ну, авиационная медицина – это отрасль, так сказать, обычной медицины, но она больше носит профилактический характер. То есть мы работаем, так сказать, с заведомо здоровыми людьми. С пилотами, uh-huh. бортпроводниками, вообще летным составом и авиационным персоналом. Мы не лечим болезни, как это занимается обычная традиционная медицина. Мы направляем, в случае выявления заболевания, мы направляем пилотов-бортпроводников на проведение либо амбулаторного лечения, либо стационарного лечения.
А, то есть вы ставите типа диагнозы? Даже не диагнозы, а просто говорите, что что-то у тебя здесь
совершенно
не то.
Верно.
Вот иди-ка туда, тебе там поставят диагноз и
лечись. Совершенно верно.
Ну, давайте тогда про летный состав немножко проговорим. Какие требования к нему выдвигаются и с какими заболеваниями, например, не допустят тебя к летной работе?
Есть федеральными правилами определен перечень заболеваний и состояний, при которых кандидат в пилоты, либо в бортпроводники, либо действующие уже авиационные специалисты могут быть допущены к выполнению своих профессиональных обязанностей. То есть требования к кандидатам и вновь поступающим намного жестче, чем к уже действующим пилотам и бортпроводникам. В силу того, что с возрастом, с опытом работы, со стажем работы появляются у человека какие-то заболевания. Но угу. они допускаются к полету, к работе бортпроводниками до определенной степени развития этого заболевания. Mm-hmm. Вот наша цель как раз остановить либо развитие, дальнейшее развитие заболевания, либо предупредить резкий скачок заболеваний и ухудшение состояния здоровья.
Mm-hmm. Ну вот, например, с какими заболеваниями? Я правильно понял, что когда ты поступаешь только в летное училище, у тебя очень жесткий порог на то, чтобы туда поступить именно по медицине?
Совершенно да? верно, да.
Ну, давайте, вот какие вещи, без с какими вещами гайморит?
Надо, тут гайморит тоже, совершенно верно, да. Смотрится стадия заболевания.
Гайморит, он как может... гайморит может помешать мне управлять самолетом?
Потому что при наборе высоты или снижения меняется давление как в окружающей среде, так и в гайморовых пазухах, угу. так сказать. И если активное течение заболевания может вызвать резкую боль, вплоть до потери сознания, то есть потери работоспособности в полете, это самое страшное, что может случиться с пилотом.
Угу. Вот такие еще какие-то бытовые есть болезни? Ну, не бытовые, но которые в целом присущи обычному человеку, с которыми обычный человек в целом нормально живет, но которые не позволяют человеку заниматься летной деятельностью.
Ну, это все психические заболевания, в первую очередь. Почему и всегда приносят заключение психиатров-наркологов, что не обращались несостоятельно на учебе и не наблюдались у этих специалистов. Это стойкое повышение артериального давления, это ишемические болезни сердца, это атеросклероз сосудов головного мозга, атеросклероз сосудов сердца. вот эти грозные осложнения и заболевания, которые могут вызвать опасные очень осложнения во время исполнения обязанностей, это в первую очередь отсекается сразу.
А у меня такой есть опыт, когда я был еще школьником, мне почему-то в какой-то момент в голову ударило, что мне нужно пойти в военное училище. Это в целом там тоже такая же медкомиссия, примерно как и в летное. Ну, я начал ее проходить, и меня там завернули, потому что у меня не диатез на коже, ну, короче, с кожей на руках вот какие-то такие были вопросы. То есть вот здесь тоже меня завернули бы в летной профессии?
Да, надо конкретизировать какие-то кожные заболевания. И многие же кожные заболевания протекают в длительной ремиссии, ничем себя не проявляют. Но в стадию обострения обязательно пилот или бортпроводник отстраняются от полетов до стабилизации состояния.
Ну, то есть, по идее, ты должен быть идеально здоров, чтобы к тебе не прикопались.
Конечно.
Давайте теперь о том, что такое ВЛЭК и, в общем, как часто его нужно проходить, где это проходится, на какой срок дают разрешение и, в общем, как это все происходит.
ВЛЭК – это аббревиатура «Врачебно-летная экспертная комиссия». У нас в России создано 3 подразделения. Это Центральная врачебно-летная экспертная комиссия, которая находится в Центральной клинической больнице гражданской авиации в городе Москва. Угу. Пилоты могут пройти и бортпроводники. ВЛЭК в любой из этих сертифицированных комиссиях получить допуск полетов при определенных предостечении обстоятельств и заболеваний и все прочего. Дается допуск полетам пилотам на 1 год. Через год проходит заново свидетельствование до 60 лет. После 60 лет ВЛЭК проходится ежегодно у пилотов. У бортпроводников заключение врачебно-летной комиссии дается на 5 лет до 40 лет. После 40 лет сокращается срок до 2 лет. Угу. Но, кроме всего прочего, каждые полгода и пилоты, и бортпроводники проходят полугодовой осмотр у врача летного, у врача авиапредприятия, у врача летного отряда.
Ага, то есть на месте, грубо говоря. А какие врачи входят во ВЛЭК? Что там конкретно смотрят?
Входит председатель ВЛЭК, который координирует всю работу и выносит заключение. Врачи-эксперт – это невролог, хирург, отоларинголог, офтальмолог. Обязательно психолог медицинский включается в работу комиссии. Вот эти специалисты. Ну и плюс дополнительно проходят пилоты лабораторные инструментальные методы исследования. Если у кого-то стоят какие-то заболевания, которые позволяют выполнять рабочие функции, то в соответствии с этим заболеванием еще дополнительные исследования.
Я слышал, не знаю, насколько это правда, вот хочу у вас узнать, что в России ВЛЭК пройти гораздо сложнее вообще медкомиссию пилотам, чем в зарубежных странах. То есть, например, в России пилота заворачивают по каким-то причинам, неважно по каким. При этом он спокойно может работать по контракту в других странах. Это действительно так или нет?
Да, есть такое. Российский ВЛЭК, действительно, допуски в России самые строгие. И отбор самый строгий, чем в любой стране мира или Европы.
Поэтому как вы считаете, это правильно или нет?
Да, это оправдано. Угу. На Западе и в Америке там немножко другой менталитет. Там заключение выносят медицинские эксперты. У нас сейчас тоже пытаются создать институт медицинских экспертов, которые могли бы единолично выносить решение о допуске либо недопуске к работе по профессии летного состава и бортпроводников. Но там основано на доверии.
У нас что, все коррумпированы?
Нет, не коррумпированы. Просто, в силу менталитета, может быть, российского...
Это какого? Шапка закидательства?
Нет, просто...
На авось надеется?
Человек старается, в какой-то более-менее степени скрыть свое имеющееся заболевание.
А, про пилотов. А да. Это вообще в целом удается вот сейчас или нет?
Ну, до какой-то степени удается. Но в конце концов, если не принимать никаких мер... как лечебно-профилактических там, и всех прочих, то все равно это выльется, все равно это выявится.
Угу. Любопытно. То есть вы не прогнозируете от того, что через некоторое время все это поменяется, даже с учетом поправок, которые вы говорите, должны принять с 2021 года?
На ближайшие, десятилетия нет.
Угу. Кстати, по поводу допуска. Правда ли, что с дефектами речи могут не допустить к управлению?
Дефекты речи, если это мешает радиообмену.
Если картавит человек.
Конечно, степень. Все определяет степень. нарушения.
Ну, я, например, говорю бронетранспортера.
Ну, вот на начальных этапах при поступлении...
То есть это заворачивает?
Конечно. Мы в таких случаях рекомендуем обратиться к эксперту-отоларингологу, который посмотрит, послушает, поговорит с человеком и определит его степень пригодности.
Но это же, по большому счету, никак не влияет на...
А радиообмен? Переговоры с диспетчером.
Ну, слушайте, а когда люди, китайцы, например, говорят на английском с невероятным акцентом, то буква «Р» картавящая никак, мне кажется, по сравнению с этим не сказывается.
Ну, однако, такие требования предъявляются. Да, понятно, что и российские пилоты не все идеально говорят на английском языке, международном языке радиообщения пилотов и диспетчеров управления воздушным движением, но все-таки... Это может помешать правильному трактованию команд, указаний.
Кто и как контролирует допуск пилотов к рейсу? Как это, вот этот процесс проходит?
Это проходит в здравпунктах аэровокзалов, из которых производятся вылеты рейса, в том числе и нашей авиакомпании. Стартовый здравпункт, так называемый, или просто здравпункт аэровокзала. Тоже специалисты все проучены в авиационной космической медицине, имеют допуски и соответствующие удостоверения об обучении.
Что проходит пилот? Он там давление меряет, температуру, что ему меряют перед тем, как он может приступить к своей деятельности?
В норме пилотам, бортпроводникам проводится внешний осмотр, измеряется частота пульса за 30 секунд, в пересчете на одну минуту, жалобы обязательно. Если пилот бортпроводник говорит, жалоб нет, он обязан расписаться в специально отведенной графе в журнале, что он зафиксировал собственноручно, что жалоб у него нет. Все, если вдруг у сомнений у медицинского работника частит пульс, допустим, то проводится дополнительное измерение температуры тела, измерение артериального давления. Если это выходит за пределы нормы, то пилот либо бортпроводник отстраняется от выполнения полетов и направляется к врачу летного отряда.
Так, и дальше что происходит?
А дальше врач уже решает, какой объем ему необходимо пройти дополнительно. Может быть, он нуждается в амбулаторном или в стационарном лечении. И направляется дальше.
Понятно.
Сейчас... Бывает зачастую, быстрым шагом прошел пилот и тут же зашел на предполетный осмотр. Да, пульс выше 90. Во время ли давления все нормально, все хорошо. Температуры нет. Посидите, пожалуйста, 15-20 минут.
То есть... Именно выше
это
90.
Это чисто физиологическое.
Выше 90 пульс уже считается такой, как бы,
да,
высокий.
Выше 90 уже пилоты, бортпроводники не допускаются к выполнению рейсов, за исключением, если это физиологическая норма. Но эта норма физиологическая всегда фиксируется в медицинском заключении.
А, то есть, может быть, у человека в целом высокий пульс все время?
Да. Так же, как и артериальное давление.
А какое давление допустимо?
140 на 90.
Это максимально высокое?
Да.
А по нижней границе?
90 на 60.
А сейчас в период пандемии есть какие-то изменения вот с допуском пилотов?
Да, есть. Сейчас дополнительно ввели обязательную термометрию, но и более тщательный опрос на предмет контактов с потенциально больными, либо с теми, кто вернулся из-за границы.
Но тут, как вы говорите, менталитет наш работает.
Ну, конечно, да.
Нет, я ни с кем не контактировал.
Но, однако, повышение температуры все равно покажет, если человек больной. В первые дни, так сказать, в продромальном периоде, либо в инкубационном периоде, конечно, ничего не покажет.
А температура мерят вот этим вот таким термометром, который...
бесконтактным.
Он действительно нормально показывает температуру?
Ну, да, по крайней мере, те термометры, которые мы закупили...
Потому что я сейчас, вот эти термометры сейчас везде есть, куда ты не придешь, и тебе везде меряют температуру, но там всегда 32. Вот, поэтому у меня и вопрос. Все нормально?
Но это же еще как термометр. Если термометр настроен на измерение температуры поверхности чего-то, то, конечно, он будет занижать. Либо повышать, если направить его на радиатор отопления.
Есть ли в авиации профессиональные заболевания? Если есть, то какие?
Да, основное профессиональное заболевание – это нервно-сосудистая тугоухость у пилотов. Угу. Это связано с... в основном это пилоты, которые работали на старой советской технике, на наших шумных самолетах, вертолетах. Современные самолеты, они уже не обладают такой шумностью двигателей. Затем второй момент – это радиопереговоры, радиосвязь. Постоянно человек находится в наушниках, постоянно общается через наушники, через гарнитуру с диспетчером и между собой общается. Поэтому нагрузка на слуховой аппарат большая, и со временем развивается нервно-сосудистая тугоухость. Угу. И это фиксируется как профессиональное заболевание.
А если у тебя есть профессиональное заболевание, ты по профзаболеванию можешь уйти на пенсию?
Да, оформляет профзаболевание, получает пенсию.
Ага, то есть это какие-то дополнительные выплаты, да. Насколько я понимаю, да? Если ты заработал болезнь на работу.
Если это установлено, что это связь с профессией.
Ага, да. Я так понимаю, чтобы еще тебе подтвердили, это 7 кругов ада надо пройти, правильно?
Ну, не 7 кругов ада, я бы сказал.
Ну, 6, да?
Ну, институт профпатологии – это обязательно. Именно профильное отделение. И консультация отоларинголога, сурдолога. Более того, ведь нервно-сосудистая тугоухость не может развиться не только вследствие воздействия шума профессионального во время исполнения своих профессиональных обязанностей. Допустим, это атеросклероз сосудов головного мозга. Он может привести как осложнение основного заболевания к снижению слуха. Это все выявляется в институтах профпатологии, это все выявляется в центральной клинической больнице.
Понятно. Бортпроводники, а почему они уходят раньше на пенсию? Действительно ли у них есть какая-то тоже вредность или нет?
Нет, сейчас бортпроводники раньше на пенсию не уходят. Уходили раньше, которые, да, работали вот на шумных самолетах. Угу. Вот те уходили раньше на пенсию. Сейчас проведена спецоценка условий труда, и вредности, которые позволили бы бортпроводнику раньше уйти на пенсию, все, их сняли.
То есть бортпроводники до 65 мужчины, да, работают сейчас, правильно я понимаю?
Ну, с учетом новых изменений, да, в пенсионном законодательстве.
Вы видели где-нибудь бортпроводника старше 50?
Ну, у нас работают женщины, да.
А, действительно, да.
И мужчины работают старше 50.
То есть, а у бортпроводников сейчас вредности вообще никакой нет?
Ну, не то, что вообще нет. Есть какие-то, но которые не дают право на досрочный выход на пенсию.
Хорошо, тогда так спрошу. Летать вредно?
В принципе, по рядовому человеку?
Ну, любому.
Нет. Летать не вредно.
Сколько угодно я могу летать? Каждый день?
Конечно.
А как же говорят про, не знаю, радиацию? Нет?
Радиация – это все надуманные, да. Миф, да. Возможно, какая-то есть там доза радиации, но она не намного выше в получаемое время полета, чем вы находитесь на Земле.
Про здоровье вот еще что хотел спросить. Есть ли какие-то показания летному составу про питание, когда они в небе, например, как, что им нужно есть, не есть и так далее?
Обязательно. Режим питания, он, так сказать, законодательно утвержден у летного состава. Есть рационы питания, что можно употреблять в пищу.
Что нельзя.
Чего нельзя, да, это все расписано. Не рекомендуется к употреблению в пищу. Это продукты, которые вызывают брожение, в первую очередь, в силу того, чтобы не наступило ухудшение здоровья в полете. Пилоты, командиры и второй пилот принимают пищу в разное время. Для того, чтобы вдруг у кого-то из пилотов случилось пищевое отравление, чтобы второй пилот был в рабочем состоянии. Угу. Это обязательно разграничивает. Это решение принимает командир воздушного судна, кто когда будет, в какое время.
А пища разная должна быть?
Пища разная обязательно, рационы разные у командиров и вторых пилотов.
Чтобы, если что, они не отравились.
Конечно.
Одинаковым.
Да. Угу. Да. Есть расчеты калорийности питания для летного состава. Это 3500 гигакалорий в сутки. То есть вот рационы расписаны.
А вот, например, летный состав прилетает куда-то, там какой-то город, и не сразу вылетает, а какое-то время они живут в гостинице. Вот питание там как-то регламентируется или это уже не ваше дело?
Нет, это регламентируется, да, и тем более, если они находятся в резерве либо в дежурстве, то тоже они обеспечиваются питанием.
У ЮТР есть летные экипажи в Африке. Вот как обстоит дело с людьми, которых отправляют туда? Они проходят какую-то специальную медкомиссию, какие-то, может быть, делают прививки, потому что все мы знаем, что в Африке, ну, не знаю, лихорадка какая-нибудь, малярия, что угодно там может быть.
Совершенно верно. Экипажи, работающие в Африке, они проходят врачебно-летную экспертизу на общих основаниях, но делается упор есть тоже в этих же федеральных правилах авиационных расписаны противопоказания для работы в странах жарким климатом свыше 3 месяцев. Прям статьи болезни расписаны. С какими заболеваниями нельзя свыше 3 месяцев работать. Угу. Также там есть перечень для лиц летного состава, которые работают на авиахимических работах. То есть это опыляют тут поля сельскохозяйственные. Перед загранкомандировкой обязательно проверяется наличие сертификата прививочного против желтой лихорадки. Это пока единственная инфекция, против которой требуется наличие сертификата. А остальные вакцины и прививки делаются либо по эпидпоказаниям, либо по требованию контрактов страны, где будет работать тот либо иной пилот. Если будет требование вакцинации от какой-либо другой инфекции, то тогда вакцинируются.
Бывало такое, что пилот по возвращению из командировки из Африки что-то привозил с собой, болезнь, я имею в виду? Какую-то.
Были у нас случаи завозной малярии. Это одна из наиболее распространенных заболеваний на африканском континенте и в странах, в азиатских странах. К сожалению, вакцинации от малярии нет. Ее вакцины не существуют просто-напросто. Мы выдаем пилотам и бортпроводникам, вылетающим для работы региона, неблагополучной по малярии, противомалярийные препараты для профилактики.
Угу. А как заражение происходит? Насекомые кусают? Комары?
Укус комара. Угу. Да. Переносчики являются комары.
И как переносится малярия белым человеком?
По-разному. Все зависит от степени инфицированности.
Ну, были какие-то серьезные случаи?
Были серьезные случаи, да.
Ну, что происходит с человеком-то? Ну, вот просто я хочу понять, как туристы, вот если я, например, поеду в Африку, мне вот стоит опасаться малярии или нет?
Но малярии разные бывают, 3-дневные, 4-дневные, то есть это зависит от того, допустим, раз в 3 дня у вас повышается температура до 40 градусов, у вас резкая слабость, озноб, сильнейший озноб, что просто невозможно там взять стакан с водой. Там,
как тремор, да?
Да, просто трясет. Потом обильный пот, резкая слабость и все прочее.
Так, и как долго это проходит? Организм сам борется?
Как правило, нет. Организм, так сказать, не жителей тех регионов. Они без медикаментозной помощи справиться не смогут.
Ага, то есть нужно обращаться
конечно,
куда-то. А вот
конечно.
У нас, например, вот в условной Тюмени есть куда обратиться с малярией?
Да, инфекционная больница наша областная.
А, ну то есть как бы в целом это лечит. Я просто к тому, что, например, ты приехал с малярией, а у нас-то тут малярии нет ни у кого. Есть где лечить-то ее?
Есть, вот. Да. Все инфекционные больницы, в принципе, в России, они обучены диагностике и лечению малярии.
Понятно. Давайте теперь немножко про пассажиров и про человека обычного, неподготовленного, скажем так, который не проходил в ЛЭКе, в общем-то, ничего такого. Как ведет себя организм человека в полете? Вы говорите о том, что в целом летать это безвредно. Действительно ли это так? Может быть, там повышается давление как-то или еще что-то происходит?
Ну, в полете простому нетренированному человеку, не будем рассматривать летный состав и бортпроводников, конечно, на организм человека воздействует несколько факторов. Во-первых, это перепады давления. При наборе высоты давление в салоне самолета снижается до определенного уровня. При снижении самолета давление растет. Почему у нас закладывает уши в полете у многих людей? Uh-huh. Это из-за перепада давления. Из-за того, что барабанная перепонка выпячивается в ту либо в другую сторону.
Когда высота меняется.
Да, изменение высоты. Соответственно, изменение давления атмосферного. Затем воздух в салоне самолета сухой. В силу того, что работают системы кондиционирования, вентиляция, такая специфика. То есть это может быть сухость кожных покровов, сухость губ, повышенная жажда. Почему хочется пить в самолете? Потому что сухой воздух.
А почему томатный сок все пьют?
А ведь томатный сок вообще в полете изменяется вот в связи с тем, что сухость слизистых оболочек, в том числе и губ, и языка, то меняются вкусовые ощущения. И пища кажется нам пресная, что ли, невкусная из бортового питания. Хотя на самом деле это не так. Просто у нас ощущения меняются немножко. А томатный сок, он в силу своей концентрации, он сохраняет свои свойства солености, так сказать, и ощущения гораздо... не теряет он свойств в ощущениях вкусовых.
Mm-hmm. Вот оно что.
Поэтому и кажется, что мне сам, я сам вот летаю, сколько... Mm-hmm. Мне всегда кажется, в самолете очень вкусный томатный сок.
Я вот как на земле не люблю томатный сок, так и в небе. Ну так вот давление, еще что-то изменяется, по-моему, это мы поняли, сухость воздуха.
Сухость воздуха. Основное это, если это длительные полеты, это вынужденная поза, согнутые колени, там, выпрямленная спина. То есть это людям, у которых есть сосудистые заболевания, допустим, вен нижней конечности, то они почувствуют это быстро на себе. То есть будут отеки на ногах.
А что делать? Ну вот если ты, да, длинный перелет куда-то там в Америку, в Азию.
Встать, пройтись по салону.
А, то есть это поможет?
Конечно, конечно, да.
А еще я слышал о том,
снимается статическая нагрузка, мышцы начинают работать, разгонять кровь, так сказать.
Я еще слышал о том, что вроде как надо ноги выше поставить. Ну вот, например, ты когда прилетел, угу. Надо ноги на стол, грубо говоря, закинуть. Это действительно помогает или нет?
Ну, не знаю, это не доказано, что это действительно помогает. Может быть, кому-то по своим субъективным ощущениям, да, действительно становится легче.
Угу. Про аэрофобию. Это болезнь или это просто такое надумывание?
Ну, я бы не сказал, что это болезнь. Скорее всего, что это... Ну, один из признаков болезни, аэрофобия. Это, в принципе, боязнь... передвигаться на летательных аппаратах. На любых, будь то воздушный шар, самолет, там, угу. планер, там, ну, мало ли что еще.
Это можно как-то победить в себе, не ну, знаю, или
победить
как это?
Победить это...
Это психологически
это
больше?
Это чисто психологически, да. Это чисто психологически. То есть, если человек действительно... Ведь она начинается, аэрофобия, вот в тяжелых случаях, она начинается за несколько дней до полета. Человек становится нервозным, его все угнетает. У него мысли какие-то нехорошие возникают в голове, сам не понимает того, почему это. Оказывается просто, что ему предстоит полет в командировку, ну, допустим, в Москву. А в другом транспорте не может, потому что надо туда явиться срочно. Поэтому таким людям можно обратиться к психологам. Они это устраняют очень хорошо, тренингами различными. Сейчас даже есть программные комплексы, так сказать, на которых модулируется полет в самолете под контролем психолога, и психолог говорит, как себя вести и все прочее. Но ни в коем случае не советую, и это очень опасно, принимать алкоголь.
А
до,
что
до полета, либо во время полета.
А что с алкоголем? Не так?
А потому что у таких людей, которые испытывают какие-либо фобии, пусть то аэрофобия, клаустрофобия, у них может начаться непредсказуемая реакция психическая.
Mm.
То есть может начаться агрессия.
Понятно.
В отношении окружающих, там, членов экипажей, либо в отношении себя.
А если говорить о здоровых людях и алкоголе в небе, как алкоголь вообще влияет на организм? Влияет ли? И как вы относитесь к тому, что на российских авиалиниях он запрещен сейчас? Кроме бизнес-класса, насколько я понимаю.
Я считаю, что это правильное решение, потому что в силу нашей культуры поведения не может русский человек выпить просто 50 грамм. Коньяка там или водки.
Ну,
и лететь себе спокойно, не требуя добавок, дополнений и все прочее. Кроме того, алкоголь ведь у нас и так сухость кожных покровов и жажда. Алкоголь это усиливает явление.
Угу.
То есть это будет нарастать. Алкоголь может спровоцировать резкий скачок давления. Либо, наоборот, снижение резкого давления. А у людей, страдающих гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, может спровоцировать и инсульты, и инфаркты миокарда, при которых экипаж будет вынужден уйти на запасной аэродром, экстренно сесть для оказания помощи.
То есть вы думаете, я вот просто возвращаюсь чуть назад к вашей мысли, что француз может себя контролировать, а русский человек нет?
Ну, видите, я не знаю, как француз. Но
я говорю, во Франции же можно, например, употреблять алкоголь. Не в больших количествах, вам там никто ведрами не будет носить его. Его, во-первых, столько нету на борту, насколько я понимаю.
Ну, это я не могу сказать, но я считаю совершенно правильным решением запретить алкоголь на воздушном транспорте.
Понятно. Мы немножко уже коснулись того аптечки. Вот, например, человек летит, ему стало плохо на борту воздушного судна. Что делать? Кто ему может помочь? Поможет ли ему кто-нибудь? И как быть в этой ситуации?
Да, обязательно этому человеку помогут. Ему нужно обратиться к ближайшему бортпроводнику. На воздушных судах, на всех, есть комплекты первой помощи, комплекты врачебной помощи. Бортпроводники у нас обучены оказанию доврачебной помощи, прошу прощения, первой медицинской помощи. Это при их подготовке на обучение проводится, в том числе и на курсах повышения квалификации. Это все они обновляют, все знания свои. Кроме того, если бортпроводник не в силах оказать помощь, то делается объявление в салон о наличии медицинских работников.
Так, и если они есть?
Если они есть, то их приглашают к больному, вскрывается комплект врачебной помощи, где более расширенный перечень медикаментов, в том числе инъекционные препараты. При любом ухудшении состояния здоровья пассажира в полете обязательно делается доклад командиру воздушного судна. И командир воздушного судна принимает решение либо продолжить полет, если пассажиру стало лучше и не требуется срочной медицинской помощи, уже квалифицированной, тогда экипаж воздушного судна следует до аэропорта назначения, заранее вызываются медицинские работники к трапу самолета, и уже им передается непосредственно медицинским работникам передается этот пассажир. Если же по докладу бортпроводника, что пассажиру становится хуже, то командир принимает решение обязательно о вынужденной посадке на запасной аэродром.
Важный вопрос. Хотел спросить про людей, которых не допускают на борт. Есть ли какая-то категория лиц, которым нежелательно летать? Я, например, имею в виду беременных женщин. Или какая-то справка нужна специальная и так далее?
Ну, конкретно по беременным женщинам я бы не советовал летать на поздний срок беременности.
Вот, смотрите, я сейчас пример расскажу. Моя супруга, когда была беременна, и мы летели, по-моему, 6-й месяц у нее был. И она делала специальную справку, что что-то там всю ответственность беру на себя, там что-то такое было написано, если что-то случится в полете. Вот это где-то регламентировано, или это каждая авиакомпания просто говорит, что вы должны, и если, например, этой справки нет, то тебя могут не пустить на борт?
Нет, это нигде ничем не регламентировано. Возможно, раньше были какие-либо требования, в частности, по беременности. Но вы ведь сами слышали, были случаи рождения ребенка на борту воздушного судна. В частности, если это произошло на территории Франции, то ребенку автоматически становится гражданином Франции. То есть летают женщины, ну просто не боятся лететь на поздних сроках. Но я бы не рекомендовал.
То есть в целом ты можешь родить ребенка на какой-то страной и получить гражданство.
Да, если это закреплено законодательством той страны.
А этим пользуется кто-нибудь?
Я не знаю, сознательно кто-то пользовался либо нет, но были эти случаи, они описаны в
литературе. То есть про беременность такого нету, да?
Ну, конечно, нет, да.
Официально.
Но и тут надо просто разум немножко подключать. Если женщина тяжело переносит беременность на земле, если у нее...
Нет, если все, если все тяжело, это понятно. Тут как бы особо не до полетов, я думаю, ей сама будет. Я про то, что... Ну, например, есть такая категория людей, которые едут рожать не в России. Едут там, не знаю, где-то...
Пожалуйста, России. Если она себя чувствует хорошо, ради бога, пусть летит.
Вопросов нет. Хорошо.
Ну, а есть перечень заболеваний, при которых запрещен полет. Это острые инфекционные заболевания, это туберкулез в открытой форме, туберкулез легких. То есть пациенты должны предоставить справку, что ему разрешено.
В связи с этим тогда другой вопрос. Раз уж мы заговорились об инфекционных заболеваниях и вот всем таком в нынешнее время, как сейчас в ковидное наше время проходит, в общем, перелет пассажиров? Есть какие-то у них там вещи, которые они там, маски надевают, еще что-то, анализы какие-то сдают, температуру меряют?
Обязательно. Перелет обязательно в масках, с заменой каждые 2 часа.
Кто это проверяет?
Бортпроводники выдают каждый, да, если это полет свыше 2 часов, бортпроводники выдают новые маски.
Вот смотрите, я летел одной авиакомпанией, не буду называть, чтобы не вводить никого в заблуждение, и там такая история. Мы весь полет должны носить маску.
Да.
В маске. Но когда идет прием пищи, он официальный, то есть это не я заказал отдельно себе пищу, а просто весь салон ест. Маску мы снимаем. Какой смысл надевать маску потом?
Ну, по идее, вы должны надеть чистую маску.
Ну, даже чистую маску. Я какое-то время находился без маски. Пространство очень ограничено в самолете. Все же прекрасно это понимают. Ну, как бы, какой смысл?
Ну, однако, вы видите, вы находились без маски ограниченное количество времени.
15 минут.
Поэтому, да, риск заражения, так сказать, в салоне самолета минимизирован. То есть вы тут же одели чистую маску, и вы продолжаете полет.
Угу. Принципиальность чистой маски.
Конечно.
Хорошо,
конечно.
Будем требовать.
Да.
Про джетлаг еще хотел спросить. Джетлаг, если кто не знает, это, как бы это назвать-то, непонимание организма, в каком часовом поясе ты находишься, и желание спать тогда, когда в этом часовом поясе спать не принято. Вот с этим как-то вообще можно бороться, и что делать, какие, может быть, вы рекомендации дадите?
Конечно, это свойственно любому организму. Он привыкает к суточным ритмам, так называемым. Рассвет, день, закат, ночь, время приема пищи. Это все у нас регламентировано нашими внутренними часами, так сказать, суточными ритмами. И при пересечении длительных расстояний, либо на восток, либо на запад, конечно, на какое-то время происходит сбой этого суточного ритма. Вот если вы пересекли 6 часовых поясов, то вам нужно 6 суток, чтобы полностью у вас суточные ритмы пришли в норму с той местностью, где вы находитесь. А так прогулки на свежем воздухе, солнце очень помогает в восстановлении суточных ритмов, повышение витамина D в организме.
То есть если я поехал на Дальний Восток, то восстановиться мои суточные ритмы смогут через неделю?
Полностью, да. Полностью, да. Но вы все равно первые сутки вы будете чувствовать вот это смещение в часовых поясах. Вам захочется позже ложиться спать. Или, да, позже ложиться спать, там, раньше вставать. Либо,
ну, понятно,
либо
ты
наоборот.
Будешь жить по времени,
да,
откуда ты прилетел.
Да. Вы захочете, допустим, кушать, ну, грубо говоря, в 2 часа ночи. Если вы привыкли завтрак, допустим, в 9-8 утра.
Ну, я и так, честно говоря, ночью к холодильнику хожу.
Тогда вам не грозит.
Такой вопрос. Пилоты и вообще летный состав, у них есть какое-то регламентированное время отдыха? Например, пилот летит, условно, из Москвы во Владивосток. Вот у него сколько есть времени, чтобы восстановиться, чтобы полететь обратно, например? Как это регламентировано?
После 12 часов полета 48 часов отдыха.
Угу. Ну, то есть он как бы в итоге-то все равно не восстановится окончательно, правильно понимаю?
Но вы не путайте обычных людей, нас с вами, пассажиров, точно, и пилотов, у которых они тренированы уже. Ведь они пересекают не только часовые пояса, они еще и пересекают экваторы. И то есть у них организм более адаптированный к смене часовых поясов.
А экватор тоже стресс для организма, пересечения?
Конечно. Пересечение экватора меняется день с ночью.
А, ну правильно.
Да.
А если, смотрите, например, человек из Москвы летит во Владивосток, обратно в Москву, а потом в Нью-Йорк. Ну, то есть это же совсем прям...
Ну, вот. Это, да, для организма это стресс, конечно, и очень серьезный. То есть, да, нужно время, чтобы восстановиться.
А у бортпроводников и людей, которые не управляют самолетом, я имею в виду нелетный состав, у них чуть меньше вот это восстановление или нет?
Так же.
Тоже за 12 часов?
Да, ну и 12 бортпроводники ведь тоже, они ведь находятся в одном воздушном судне с экипажем.
Я просто слышал о том, что бортпроводники, то есть, например, они... куда-то прилетают, и тут же летят еще куда-то. То есть они прям вот постоянно мотаются.
Все зависит от...
А пилоты, они как бы могут...
Нет, все же зависит от продолжительности рейса, от рабочего времени. То есть рабочее время пилотов, бортпроводников, оно регламентировано приказом Минтранса, где все расписано, сколько может длиться полетная смена, сколько может должен быть отдых, после скольки часов. Угу. Ведь у пилотов, бортпроводников так называемый сан-минимум, это 80 часов, оговаривается, в месяц.
Можно
летного времени, да. Угу. Но с их согласия авиакомпания может продлить до 90 часов в месяц. Вот и посчитайте, если это 10-часовой перелет, ну, грубо говоря, вот 9 смен слетали, остальное время у них будут выходные дни.
Ну, по-вашему, 80 часов в месяц – это большая нагрузка для организма или нет?
Это оптимальная, так скажем, нагрузка. Если раньше, вот, когда были другие типы воздушных судов, там были меньше времени, вот этот сан-минимум, так называемый, он был меньше. И 72 часа было. И меньше даже, смотря на какого воздушного судна летали. Но сейчас современные самолеты, трудоемкость процесса уменьшается. Да, внимание, концентрация внимания, возможно, здесь и больше. Потому что современное оборудование, современная электроника, самолеты очень умные.
Хотел спросить еще про маломобильных граждан. Как перевозить их? И нужно ли что-то специальное делать для того, чтобы перевезти человека, который, не знаю, в инвалидном кресле, лежачий? Как это все делается?
Конечно, для этого нужно заранее предупредить перевозчика, что планируется к перевозке маломобильный пассажир. Если это пассажир на инвалидной коляске, то он обязательно будет сопровождаться медицинским работником аэропорта, Во всех крупных аэропортах есть так называемые амбулифты, то есть автомобиль, оснащенный подъемником специальным, который поднимает его не по трапу, чтобы поднимался, а амбулифтом его поднимут до двери, разместят его в салоне до посадки пассажиров, и все, и будет комфортно лететь. Если это лежачий пассажир, тут надо согласовывать с авиакомпанией, потому что не на всех типах воздушных судов можно разместить носилки в силу конструкции воздушного судна.
Понятно. В заключение хотелось бы услышать ваш мини-рассказ о том, как вы стали летным врачом. Как так случилось в вашей жизни?
Ну, я не знаю, может быть, тут и не показатель мой.
Не показательный пример?
Да, не показательный пример. Просто меня в свое время пригласили работать в авиакомпанию начальником отдела, то есть начмедом авиакомпании. Ну вот... Со временем стал.
Вы учились врачом. Где-то на другого врача, на другого специалиста?
Я по специальности врач-терапевт. Я и поддерживаю квалификацию. Плюс еще и прошел обучение по авиационно-космической медицине.
Вы часто летаете сами?
Ну, в силу своей деятельности... Ну, тут не сказать, с какой периодичностью летаем. Да, приходится летать в командировки, в служебные поездки.
А как-то контролируете полет? Вообще боитесь, не боитесь, смотрите?
Нет.
Или спокойно? Как маршрутка?
Да, как по шутке. Я спокойно переношу полеты, взлеты и посадки. И поэтому я совершенно не боюсь. Поэтому я знаю, у нас в кабине сидят высококлассные специалисты, профессионалы своего дела, надежные люди, надежные летчики, надежные бортпроводники.
Сегодня у нас в гостях был самый надежный врач на свете, главврач авиакомпании «Ютер» Александр Иванович Бутов. Александр Иванович, спасибо вам большое за этот интересный диалог и наш conversation, как говорится по-английски. Друзья, подписывайтесь на нас на всех цифровых площадках. Это подкаст «Пристегните ремни». До скорой встречи. До свидания.
До свидания.